Кирпичики счастья.
Добрый день, друзья.
Добрый день.
В офисе Фонтанки Дмитрий Синочкин, корреспондент Фонтанки Антонина Асанова и сегодняшний гость студии, главный редактор или редактор, Вадим?
Главный
редактор портала «Новострой.су» Вадим Шклёда. Сегодня разговор, как и анонсировали, о рисках, о тех новых рисках, которые появились на текущем этапе нашей экономики, и о том, можно ли их минимизировать с помощью рейтингов. Но сначала несколько общих, но важных цифр. Почему мы решили сегодня об этом говорить? Ключевой момент, мы вот как раз за чашкой кофе обсуждали перед началом эфира с Антониной, продолжает расти навес непроданного предложения. По итогам года 3 миллиона 700 квадратных метров граждане раскупили в Петербурге и области, и за это же время, за год, 4,5 миллиона квадратных метров выведены в продажу в новых проектах. То есть навес непроданного предложения увеличивается. Аналитики петербургской недвижимости считают, что ничего страшного нет, что пока что там объем рынка всего в новостройках 11 миллионов, продается где-то около 5 миллионов. То есть спрос примерно сбалансирован с предложением, ничего страшного не видит. Мне все-таки вот эта угроза растущего навеса, она представляется достаточно тревожной, потому что, во-первых, спрос падал весь год прошедший и будет падать в 2016. К сожалению, это так. Есть у нас, конечно, общие прогнозы. Падение реальных доходов граждан. Сейчас называется цифра около 5%, и на следующий год от 5 до 10% сокращение реальных доходов. То есть это зарплата с поправкой на цены и так далее, и так далее.
Ну, как я понимаю, застройщики прогнозируют и падение спроса на уровне 10-20%.
Примерно так.
По крайней мере, как они озвучивают.
Потому что есть еще одна важная штука — психология, потому что индекс потребительской уверенности, он тоже снижается до минимальных показателей 2008 года. То есть недвижимость — долгосрочная покупка, и чтобы спокойно входить в сделку, гражданин должен быть уверен, во-первых, что его не надует, во-вторых, что объект будет завершен в срок, если это новостройка, и что он на протяжении там, 10-15 лет будет получать стабильную зарплату на своем рабочем месте, если это ипотека. Слишком много важных факторов.
Да,
это одна часть.
Еще давай, новости про отмену госипотеки, в общем-то, можно предположить, что спрос еще больше упадет.
Отмена господдержки ипотеки. Мы в начале недели получили замечательный пресс-релиз от московской группы ОПИН. Я вот его читал три раза, пока не въехал. Московская группа ОПИН пишет: в связи с предстоящим окончанием программы господдержки ипотеки спрос вырастет на 10-15%.
А логика?
С учетом того, что они занимаются преимущественно...
Подожди. Нет. Они, конечно, имеют в виду февраль месяц. Если сейчас увидеть, что в марте программа закончится, в феврале, да, действительно, спрос может подрасти.
Все,
но он
понятно.
Потом упадет на 50-70, к сожалению. Это, конечно, такая тоже угроза, и вполне реальная, потому что денег в бюджете все меньше. И у меня есть такое осторожное опасение, что вот нынешние маленькие подвижки в строительном сегменте, ну, РГНП не так завинтили, как могли бы, да, договор аренды предложили заключать вместо того, чтобы дарить городу социалку, попадая под двойное налогообложение, можно теперь заключать договор аренды. То есть какие-то такие осторожные послабления есть, и как бы это нас не готовили к худшему, а именно к отмене госпрограммы. Возможно. В общем, наши друзья из бюллетеня недвижимости уже много лет на всех ярмарках системно отговаривают граждан, приходящих туда, покупать жилье в новостройках. Насколько я знаю. Ну, в 9 случаях из 10. Потому что считают, что первичка — это зона высокого риска по определению, какой бы хороший застройщик ни был. Антонина, согласна ли вы с тем, что риски сейчас растут? Или это наши придумки, и мы придумываем такие страшилки, чтобы лучше продавать нашу печатную и эфирную продукцию?
Конечно, согласна. Согласна на 100%, что растут, потому что экономическая ситуация ухудшается. Понятно, что застройщики себя чувствуют все менее и менее уверенно, и чем меньше застройщик, тем рискованнее у него финансовая политика, тем больше рисков, что он если достроит, то может хотя бы отодвинуть сроки сдачи дома.
А на это господин Дракон велел заявить. Да, конечно, вот буквально сегодня утром беседовали об этом с вице-губернатором Москвиным. Да, говорит, вполне возможно, что новостройки некоторые будут передвигать сроки сдачи, и мы будем продлевать им разрешение на строительство, ну, потому что экономика такая, тут никто персонально не виноват. Но граждане ведь тоже не дураки. Они ведь тоже навострились по 214 закону, по договору, нарушение договорных сроков, предъявлять санкции застройщику. И суды их поддерживают. И это создает на определенном этапе строительства дополнительные финансовые трудности для строителей. Вадим, по вашим наблюдениям?
Да, я, в общем-то, хотел привести просто пример из жизни, не своей, к счастью. Знакомый покупал квартиру, как раз-таки эконом-сегмент. Сдача дома была задержана, при этом застройщик всячески отказывался от выплаты компенсации за задержку, несмотря на то, что строительство велось по 214 федеральному закону. В итоге из дома, ну, там, если я не ошибаюсь, около 1000 квартир в доме, всего 2 человека обратились в суд за тем, чтобы отстоять свои права.
Получить компенсацию. Здесь не такая простая история. Дело не в том, что граждане не знают свои законные права. Просто на этапе ближе к завершению стройки интересы группы граждан, которые хотят получить компенсацию, и основной массы граждан, которые хотят получить квартиры, они противоположны. И если застройщик начинает выплачивать компенсацию, он автоматически еще затягивает сроки строительства, потому что других денег у него нет. Но возвращаемся к рейтингам. Возвращаемся к рейтингам, потому что рейтингов стало много. Вот в конце года вышел достаточно нашумевший большой рейтинг комфортности жилых комплексов от Института точной механики и оптики и группы «Урбаника», компании «Урбаника». Два года работали ребята, 260, по-моему, комплексов оценили с точки зрения комфортности и получили, на мой взгляд, странные достаточно результаты. Я не буду спорить, как оценивалась комфортность. Там на уровне территориального перераспределения там двор отдельно, управление домом, квартал, район, город. Для каждой опции свои там критерии, свои наборы. Просто у них получилось, что к максимально комфортным жилым комплексам отнесены такие, как Никитинская усадьба, где продолжаются судебные процессы и принято решение о сносе некоторых домов. Вот как совместить комфортность проживания с угрозой сноса, я не знаю. В комфортные, высококомфортные комплексы высокого качества попал «Империал». Тоже с судебными историями. Комплекс достроен, но там просто продолжаются судебные тяжбы, в том числе и по компенсациям. Попал туда же 9-й квартал города Пушкина. Это такой печальный засадный полк, оставшийся от группы РКГ. Там кое-что достроено, кое-что недостроено. Но вот когда я увидел, что это относится к высококомфортным комплексам, честно говоря, удивился. Попал туда, например, жилой комплекс «Карпат». Он достроен, сдан, просто там тоже очень долгая история была судебных тяжб между жильцами и застройщиком. Получается, что составители рейтинга учитывали все, кроме рисков? Как, на ваш взгляд, коллеги?
Скорее всего, да.
Я думаю, что они подходили чисто с градостроительной точки зрения. Оценивали там близость к метро, окружение зелеными насаждениями, какие-то
Тоня, на ваш взгляд, понятие комфорта не включает в себя понятие безопасности и отсутствия риска?
Немножко разные все-таки критерии.
Да, Вадим.
Если мы говорим о комфортности проживания, это все-таки наличие определенного объема объектов инфраструктуры, это наличие поблизости транспортных развязок, наличие рядом с домом зеленых зон, в которых можно прогуляться с семьей, как минимум. Если же мы говорим о рисках, здесь все немножко сложнее, оценивать их сложнее. Я полагаю, что как раз-таки поэтому коллеги за это не взялись.
Ну хорошо. Известно, что в интернете очень любят всякие там списки, рейтинги, топ-10 чего-нибудь, топ-20 чего-то другого. И это очень популярный такой способ, в том числе и повысить читаемость сайта, да, посещаемость. Вот коллеги из БСН, большой сервер недвижимости, тоже составили рейтинг. Тут экспертный рейтинг, тут 5 поименованных или 6 поименованных экспертов. И все комплексово оцениваются по какой-то системе баллов и получают интегрированную оценку. Там кремлевские звезды 7,84, там Бенуа 2, 5,50, например. Пулковский 3, например, 6,08. Я не знаю, что означает эта цифра, и, честно говоря, вот, залезая внутри оценки, тоже не сильно поймешь. Но они расположены по номерам от 1 до 21, например. Причем, если не ошибаюсь, эконом-класс, бизнес-класс, тут все вместе. Тут все до кучи. И, соответственно, например, рейтинг Московского и Кировского районов вместе. Петродворцового и Красносельского района. То есть такие довольно странные объединения. Не знаю, не берусь судить, насколько это удобно, насколько это полезно. Просто таких рейтингов становится все больше, и в них хочется разбираться. Вадим, я знаю, что у вас на портале рейтинги есть и по загородной, и по городской недвижимости. Давайте несколько слов об основных принципах.
Ну, что касается основных принципов, мы изначально отказались от методики оценки, которая предполагает обозначение какого-то лидера либо абсолютного аутсайдера.
То есть мы не расставляем
просто
первый и последний.
Да, абсолютно верно. Так. Просто потому, что это практически нереально сделать объективным, и это никаким образом не поможет.
А мы оцениваем застройщиков или объекты?
Объекты.
Так.
Мы пришли к выводу, что логично было бы оценивать наряду с комфортностью проживания, с привлекательностью проекта и риски, которые несут в себе те или иные проекты. Мы изначально разделили рейтинги по, ну, скажем так, в более спокойные годы. 2014 год мы начали составлять рейтинги по локациям, по Девяткино, да, ну, просто потому что люди, скажем, которые предполагают покупку жилья эконом-класса, да, они прежде всего ориентированы на те кварталы, спальные кварталы, которые строятся сейчас на границе с Петербургом.
То есть вы начали с оценки локаций?
Да, абсолютно верно.
И потом эта оценка уже шла как часть интегрированного рейтинга. То есть это... локация Мурина она оценивается не выше, чем С или Б? Какой у вас?
У Девяткина у нас оценка была С. Соответственно, экспертный совет, который у нас постоянный, мог у того или иного объекта для того, чтобы, ну, скажем так, отделить, да,
зерна. Ну, рядом с метро, например, да?
Да, да, абсолютно верно. Мог проставить плюс либо минус. То есть если объект находится в рамках локации относительно конкурента, либо конкурентов, более выгодном местоположении, соответственно, этот объект получает оценку там, C+, либо A+, либо B+. Вот это если мы говорим об оценке локации. Если мы говорим об оценке качества проекта и рисков, соответственно, это традиционные оценки наши, которые мы используем, это оценки A, B, либо C.
То есть мы отказались от проставления цифр и баллов.
Да.
То есть формализованная система, когда есть там табличка, в табличке столько-то метров до метро, столько-то баллов, столько-то магазинов вокруг, такое-то количество баллов. А здесь у нас специалисты рынка, там, по-моему, десятка, полтора
баллов. Сейчас, сейчас 12.
12 человек. Просто высказывают свое мнение путем указания на определенную букву А, Б или С. Это упрощенная схема. Достаточно ли ее? Достаточно ли гибкости в такой системе?
Вполне достаточно. Она показала себя с достаточно хорошей стороны. Мы участвовали в ярмарке недвижимости не так давно, представляли рейтинг и достаточно хороший отклик получили.
Ну хорошо, и теперь главная часть марлезонского балета, собственно, риски. Я тоже ведь участвую в этой работе, поэтому изнутри кухни немножко знаю. И по загородной недвижимости, и отчасти чуть-чуть по городской. Оценка риски. Третья позиция, то, что вызывает больше всего споров и больше всего внимания. Какие моменты учитывают эксперты, вынося свой вердикт? Конкретному проекту присвоить по рискам А или Б или С? Что такое абсолютная надежность? Что такое С минус или даже просто не аттестован, потому что чего-то там?
И почему так мало надежных застройщиков? Потому что, судя по вашему
рейтингу... Мы говорим
о проектах. И проектов
застройщиков. Ну, скажем так, вопрос вполне логичен, да, по той простой причине, что оценивать риски проекта без оценки рисков застройщика нереально. Эксперты на последней нашей встрече обозначили 5 основных факторов риска, которые они используют для оценки непосредственно рискованности проекта, рискованности застройщика. Первый фактор — это неприятности уголовной структуры, то есть это ситуация, которая возникла непосредственно у СУ-155. Аналогии, в
общем-то, или группы «Город».
Да, да, абсолютно верно. Следующий, ну, достаточно очевидный фактор — это задержки с подведением коммуникации. Понятно, что без этого дома не сдадут вовремя. Срыв сроков сдачи более одного раза. Ну, по той простой причине, что, скажем, перенести сроки сдачи там, один раз, да, там, на три месяца. На
срыв сроков или перенос сроков? Это не одно и то же.
Ну, давайте назовем это переносом сроков.
То есть даже когда перенос подтвержден официально, даже когда комитет по строительству или там областная структура разрешает внести изменения в декларацию, все равно это нехорошо. Согласен.
Ну, поймите правильно, люди, которые тем более покупают жилье эконом-класса, они ориентированы на определенные сроки, они снимают,
да, конечно,
в большинстве
конечно.
Своем жилье, и вот такая вот задержка, она сказывается на их, в общем-то, материальном состоянии. Вот, в общем-то, четвертый фактор у нас — это отсутствие визуальных изменений на строительной площадке в течение полугода.
Ничего не происходит.
Да.
То есть или таджики бродят, но стенки от этого не растут.
Абсолютно верно. Ничего,
за полгода я бы даже сократила, наверное, этот срок.
Очень. То есть пары месяцев достаточно. Ну,
да.
Мы же либеральные люди, мы мягко, мало ли какие проблемы у застройщика за полгода решил. Я тоже согласен, что такой критерий мягковатый. Еще?
Вот. Ну и последнее — это конфликты с дольщиками, которые вышли в публичную сферу.
И это важно, то есть то, что вышло.
Конечно, разумеется, потому что так или иначе это сказывается на репутации застройщика. Чем больше подобных конфликтов, тем меньше потенциальных покупателей у этого застройщика. Чем меньше покупателей, тем меньше средств, в общем-то.
А не учитываете вы такое обстоятельство, как, например, конфликт застройщика с местной администрации, с властью. Например, Удаль Петерстроя был в свое время такой довольно громкий конфликт с Маратом Оганесяном.
Разумеется, учитывается. Я обозначил сейчас только 5 основных факторов, да, которые мы при всем желании, скажем так, пропустить не можем.
И что получается? Вот вы собрали этот рейтинг, эксперты проголосовали, и вы опубликовали этот список. Застройщики, которые по рискам оказались в группе С, как они себя ведут?
Ну, они оставляют негативные комментарии к рейтингу, что все здесь куплено и так далее и тому подобное. На самом деле все это глупость.
А может
не
ли...
Не пытаются ли они купить вас после этого?
Это я расскажу отдельно.
Пытались.
Это замечательно, потому что вот когда опубликовали загородный рейтинг, я курировал работу этой группы, и там был замечательный такой человек на портале Загород.ру, который говорил, да, они все куплены, вот Сеночкину отдельно заплатили, я ему предложил прийти в офис мне заплатить отдельно действительно. Вот. Но он как-то ушел и не показывался. 12 экспертов не купишь, понимаешь, это бесполезная работа. Совершенно.
Похожая ситуация была как раз
если
и на новостях.
Если клубы FIFA покупают.
Опять-таки.
Почему бы не купить
12 экспертов? Принимают людей, принимающих решения. Покупать можно людей, которые влияют на общий исход голосования. Есть смысл одного, двух, трех. А здесь же неизвестно, кто как голосовал. Может ли рядовой пользователь понять, почему тому или иному проекту вынесена такая невысокая оценка? За что, собственно?
Мы стараемся всегда объяснять, и у экспертов есть возможность оставить свои комментарии вместе с самими оценками. Поэтому...
Есть возможность только. А если не оставили? Поставили и никто не сказал, почему. Грустно ведь?
Пользователи всегда могут обратиться к редакции через комментарии, и мы всегда стараемся, соответственно, к экспертам, которые поставили те или иные оценки, задавать вопросы, почему они это сделали.
Ну, допустим, ну вот для того, чтобы рейтинг был влиятельным, а не просто там популярно читаемым, нужно, чтобы фирмы его использовали. То есть компания выводит на рынок проект, его начинает его продавать и вешает, что а вот мы, по мнению портала Новостройсу, имеем 3 буквы А. Такие случаи есть?
Есть такие случаи. Ситуация...
В динамике? Ну, становится ли их больше за последнее время?
Постепенно.
Сколько компаний сейчас пользуются в рекламе?
Не могу сказать конкретную цифру.
Ну, примерно десяток, полтора, два.
Ну, десяток, полтора, два.
В этих пределах.
Если мы говорим про загородный портал, про загородные сайты, да, про загородных девелоперов, то здесь, конечно, гораздо больше. Почему? Потому что, ну, скажем так, мы в данной нише сейчас единственные.
Потому что в сегменте коттеджных поселков все гораздо хуже, чем на рынке квартир.
Там совершенно не разобраться.
60% поселков без продаж.
На самом деле, если сравнивать рейтинги загорода и рейтинги новостроя, то можно заметить достаточно интересную тенденцию. Загородные девелоперы, ну, скажем так, не гнушаются использовать оценки вплоть до Б на своих сайтах, да, ну, сообщать об этом.
То есть С не опубликуют, но если Б, то ничего.
Да,
ну,
да.
Хорошо.
Вот. А городские застройщики, как правило, ориентированы только на 3А.
Для того, чтобы это работало, нужны кейсы, нужны примеры. Есть ли компании и проекты, которые, получив негативную оценку, в дальнейшем испытывали какие-то серьезные неприятности? Не потому, что получили, а потому, что неприятности были изначально.
Есть такие примеры. Ну, например, есть примеры в рейтинге Девяткина. У нас присутствовал объект «Сокол», жилой комплекс. Перенос сейчас у них на полгода. По рискам он у нас получился.
Еще?
В том же Девяткина «Охтинская дуга». Перенос на год, если я не ошибаюсь, тоже по рискам.
То есть эти оценки, они время от времени подтверждаются?
Да.
Что-то вы исправляли, наоборот, когда вы оценили низкую оценку, а потом застройщик доказал, что все не так уж плохо?
Они могут, предоставив документы по тем вопросам, которые возникают, к примеру, у экспертов, таким образом повлиять на финальную оценку. На данный момент переголосование еще по локации не производилось, это в планах есть. Вот, ну, соответственно, если такие вопросы, если такие претензии возникнут, то мы всегда готовы пригласить застройщика для того, чтобы он продемонстрировал.
А я могу подтвердить вот свежим примером, что есть, например, проект «Удалей» в Сестровецке.
Угу.
«Удалей-2» был достаточно долго там в негативном поле, потому что шли судебные процессы, шли иски, там в том числе и по самострою. И сейчас застройщик выиграл, суд получил положительное заключение, насколько я знаю, УГАС на ЭКГА. Регистрирует право собственности, и мы должны будем, если там был негативный рейтинг или просто не было информации, сейчас повысить хотя бы до Б, потому что комплекс построен, легализован, риски там минимальные.
Одна ремарка. Вчера ГАЗ по этому комплексу сообщил, что они будут обращаться к кассационной жалобе, что они не согласны. И они будут требовать.
Вот 10 числа мы посмотрим на очередной там, да, этап. Угу. Вот. Но это странно, потому что УГАС дал положительное заключение. Может быть, у них разные люди разные точки зрения высказывают?
Не знаю, но публично они заявляют о том, что они не поддерживают.
Заключение тоже публичное. Ну вот. Необходимость нашего рейтинга подтверждается просто вот наглядно и сейчас, и здесь. Для вас, Вадим, это инструмент работы с читателями-пользователями или инструмент повышения статуса вашего сайта и с его помощью удобно собирать деньги с застройщиков?
Ну, благодаря этому инструменту мы никогда с застройщиков денег не собирали. Что касается, кому он может быть полезен.
Есть ли заходы отдельно на эти страницы?
Конечно. Конечно. Если мы говорим о самом популярном рейтинге, если я не ошибаюсь, опять же, это рейтинг новостроек Кудрово, и там около полусотни тысяч просмотров.
Насколько к вам активно обращаются читатели? Там задают вопросы, просят разъяснить что-то?
Практически постоянно идут вопросы. Вопросы, как правило, оставляются в комментариях. Мы, соответственно, если видим, что какой-то вопрос действительно может возникнуть, мы всегда обращаемся к экспертам, просим, чтобы они каким-то образом прокомментировали. И дальше отражаем в новостях.
Тут видите, какая штука-то. Конечно, идеально, чтобы все 12 экспертов по всем сотням объектов проехали. По жизни это совершенно нереально. Не хватит ни времени, ни сил, ни бензина по области все проехать. Поэтому частью мы полагаемся на то, что видим. Ну, возникают там фишки, связанные с квадрокоптерами, с тем, что многие объекты уже в реальном времени можно посмотреть. Частью мы полагаемся на оценки друг друга. Если там Андрей Бочков съездил, посмотрел какой-то из объектов, если, например, там Вера Сережина знакома с хорошим каким-то проектом, я могу полагаться на их вещи, потому что в узком кругу врать не получится. Репутация штука такая. Ты пару раз скосячил, и все. И к тебе перестанут обращаться. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Рейтинг — инструмент хороший и полезный при условии, что вы правильно им пользуетесь. К рейтингу ИТМО можно обращаться, если смотреть на качество конкретного построенного комплекса, без учета рисков, связанных с правовыми вопросами, там, с конфликтами внутренними. Да, вероятно, так. Рейтинги экспертные, вот, БСНовские, опять-таки, хороши, если понимать, как устроен интегральный показатель, что в нем заложено, какие в нем цифры учтены. Это, к сожалению, вот пока не поверхностно. Рейтинг новостроя полезен тем, что есть отдельная колонка риски, есть комментарии к этой отдельной колонке риски.
Могу сказать, что комментариев очень мало.
Мало, я согласен.
Очень.
И мы обсуждали с вами, может быть, сделать обязательным, но опять-таки, вот мы не блогеры, понимаете, мы привыкли очень внимательно отвечать за слова. И я тоже, я больше других комментирую в этих рейтингах. Но тоже мне приходится делать внутренние усилия, чтобы сделать свою оценку публичной, чтобы там понять, что в каждом слове я уверен, могу за него ответить. Это нужна такая следующая привычка.
Когда вы оцениваете, вы иногда не уверены в том, что это...
Иногда перекрестываешь, да. Ну, мне кажется так, но, понимаете, интуиция — трудная штука, ее трудно рационализировать. То есть у меня такое подозрение, что здесь не все ладно, но мне трудно добраться, а почему именно оно возникло. Может, я генерального директора не люблю, может, еще что-то.
Понятно, надо будет делать на это скидку.
Ну, конечно, придется делать на это скидку. Но я, коллеги, вас призываю учитывать, что рейтинги хорошо работают в сопоставлении. Вот, например, из недавних замечательная история, когда, по данным агентства Bloomberg, Россия оказалась на 4-м месте с конца в рейтинге развивающихся экономик. Ну, где-то рядом с Венесуэлой и Нигерией, вот там мы оказались. Зато в другом рейтинге, который опубликовала Times, по владельцам яхт длиной более 100 метров, мы на 1-м месте. У нас в России больше всего владельцев суперяхт. Ну вот теперь стоит подумать, связаны эти вещи между собой или нет. Спасибо, коллеги. В студии был Вадим Шкледа, главный редактор портала «Новостройсу», Антонина Асанова-Фонтанка.
Спасибо.
Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До свидания.